Отец, мы благодарны Тебе за все, что мы уже имеем Духом Твоим в своем Духе. Отец, мы благодарны Тебе за то, что мы благословлены Твоим присутствием и всем тем, что мы уже имеем Духом Твоим. Мы верим на основании Твоего Слова, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы уже приняли через Иисуса и в Нем, что в Нем мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Мы верим, что в Нем мы имеем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. И мы благодарны Тебе за все, что мы имеем в Духе Твоем, Святом, во имя Иисуса. И мы просим Тебя, прости каждому из нас лично, Отец. Если мы хоть в чем-то ограничивали, ставили сопротивление, ставили препятствия, были невнимательны к просьбам и наставлениям Твоего Святого Духа, мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, помоги нам Духом Твоим в сегодняшней встрече. Дай направление мыслям и словам. Помоги правильно понять, правильно принять и Духом истины своей. Наставь каждого из нас на истину Твою. Помоги нам не уклониться ни направо, ни налево. А мы с благодарением принимаем, что мы будем научены Господом. Спасибо Тебе. Благословляем Тебя и благодарим Тебя. И мы принимаем, что прямо сейчас силою Святого Духа душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание, Иисус. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода, и мы принимаем свою свободу от всякой мудрости земной, душевной, бесовской. Мы принимаем, что мы имеем ум помазанный, ум способный понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим, и того, о чем мы помышляем во имя Иисуса. Спасибо Тебе за ум помазанный. Спасибо Тебе за свободу от мудрости земной, душевной, бесовской. Мы благодарны Тебе за то, что мы будем научены Господом, и мы доисполним свое призвание во всей полноте без всякого недостатка. Мы благодарны Тебе за ту мудрость, которую Ты открываешь нам, за те стандарты, которые Ты открываешь нам. Мы верим, что мы будем научены Господом, и мы принимаем действие Твоей силы, принимаем действие Твоего Духа и благодарим Тебя за то, что мы да не уклонимся ни направо, ни налево. Мы с благодарением принимаем все, чему мы будем научены в сегодняшней встрече, и мы верим, что мы не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, отметьте еще раз себе, что сегодня по счету у нас с вами встреча номер 5. Мы продолжаем с вами рассматривать тему «Божий стандарт человека». Сегодня мы также продолжим с вами формировать основания, потому что в изучаемой теме очень важно заложить хорошее основание, чтобы по ходу возникало меньше вопросов или меньше недоразумения. Что, по какой причине, почему так, а не иначе. Поэтому мы с вами формируем основание. И в основании изучаемого материала мы заложили уже следующую мудрость. То есть прежде чем рассматривать Божий стандарт человека, мы с вами заглянули в Божью мудрость и рассматривали то, что предшествовало вообще сотворению человека. То есть то, что было прежде, чем Бог начал что-либо в своей мудрости планировать. То есть мы пошли еще дальше. Еще дальше. И прежде, чем Бог начал планировать, мы с вами отметили три решения из Писания. Три решения, которые легли в основании всего того, что Бог спланировал для естественного физического мира и для живущих в нем. Первое решение мы взяли с вами из послания к Колоссянам, 1 глава, 16 стих. Там написано: «Им создано все». Аминь. Мы с вами это знаем. «Что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, слушайте внимательно, все им и для него создано». То есть все создано для него. И мы взяли место из книги Притч 16 глава 4 стих, где написано, что все создал Господь ради себя. То есть первое решение, которое мы с вами отметили, и это решение принял Бог прежде, чем что-либо начал планировать в своей мудрости, это решение о том, что все, что Он спланирует и приготовит в своей мудрости, Он спланирует и приготовит под себя. То есть Он будет соответствием в момент планирования. То есть все спланировано и создано под Бога. Под Бога во плоти. Об этом мы с вами говорили в одной из наших встреч. Следующее решение, которое мы с вами рассматривали из Писания, опять-таки я не буду утверждать, что это все решения, но это те решения, которые Дух Божий открыл, и мы с вами их рассматриваем как те, которые предшествовали планированию всего в Божьей мудрости для естественного физического мира и для живущих в нем. Второе решение мы с вами отметили из книги Бытия, 1 глава, 26 стих, где мудрость Божия говорит, что или процесс творения написано: «Сотворим человека по образу нашему». То есть, исходя из того, что мы прочитали в книге Бытия, 1 глава, 26 стих, мы видим, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию. И, конечно, несложно догадаться, что прежде чем сотворить его, этому предшествовало определенное решение. Потому что Бог делает, действует в соответствии с той мудростью, которую Он приготовил прежде. Об этом написано в книге Притчи, 8 глава, и мы с вами читали, где мудрость Божия говорит, что Господь имел меня началом пути своего прежде созданий своих. То есть прежде чем Бог сотворил человека по образу своему и подобию, этому предшествовало определенное планирование. А прежде чем Бог что начал либо планировать своей мудрости, Он принял соответствующие решения. Решения, которые стали руслом, в котором текло планирование. И второе решение, исходя из этой мудрости, это решение сотворить человека по образу своему и подобию. Знаете, с другой стороны, это несложно было догадаться. Почему? Потому что начать планировать естественный физический мир и все, что будет в нем, под себя, несложно догадаться, что живой жить в этом мире, в этом естественном физическом мире, сможет только тот, кто будет сотворен по его образу и подобию. Поэтому Бог принял решение сотворить духовное творение, которое Он впоследствии назвал человек, по своему образу и подобию. И это полностью соответствует тому, что принято в первом решении. То есть второе решение явно вытекает из первого решения. Ну и вот что мы с вами отметили, подходя к третьему решению, потому что было еще третье решение, прежде чем Бог начал планировать что-либо в своей мудрости. И это решение отмечено в книге Притчи, 1 глава, 7 стих. Начинается оно так. Начало мудрости, или прежде чем мудрость Божия начала планировать, этому предшествовал страх Господень. И прежде чем отметить мудрость, связанную со страхом Господним, очень важно отметить, почему страх Господень имел место. Мы с вами говорили о том, что когда Бог решил сотворить человека по образу своему и подобию, это предполагало сотворить личность. Личность, которая имеет право выбора. Право выбора между добром и злом. Фактически это предоставляло ему право на ошибку. Право на ошибку. Естественно, что планируя личность с правом выбора, с правом на ошибку, причем с вечным правом выбора, Бог прекрасно понимал, что в какой-то период вечности человек может сделать неправильный выбор. Но вы знаете, что для того, чтобы сделать выбор, нужно иметь определенную черту, что добро, а что зло. То есть само по себе право выбора предполагает понимание добра и зла. Другое дело, то, как человек стал познавать зло, это не был путь, приготовленный Богом или определенный Богом. Вот. Поэтому мы сейчас как бы делаем ударение на то, что Бог приготовил путь, как познание производится. И дерево познания добра и зла – это яркий образец того, как Бог это запланировал. Но Бог, планируя сотворить личность по образу своему и подобию, прекрасно понимал, что человек в каком-то периоде вечности может сделать свой неправильный выбор. Бог не разрешал ему это, но не лишал его этого права. И понимая это, слушайте, понимая это, Бог провел черту, чтобы человек понимал, что такое добро, а что есть зло. И Бог отметил эту черту таким решением, как ненависть к злу, а именно ненависть к тому, что Он не планировал. То есть все, что Бог не планировал, у Бога по отношению к этому есть позиция. Он это ненавидит. Все, что Бог не планировал в своей мудрости, или все, что Бог не будет планировать в своей мудрости, в Писании названо одним словом – зло. То есть там, где нет Бога, там зло. То есть слово «зло» пусть у вас формирует правильное представление, потому что иногда люди под словом «зло» подразумевают какого-то Бармалея. На самом деле под словом «зло» говорится, что в этом нет никакого блага для человека или для духовного творения человека. Поэтому страх Господень – это подобная, это черта, за которой уже находится ясное понимание того, что не во благо живущему на Богом сотворенной земле. И мы с вами рассматривали, что такое страх Господень на основании притчи 8 глава 13 стих. Страх Господень – ненавидеть зло. Поэтому прежде, чем что-либо начать планировать своей мудрости, Бог принял решение ненавидеть зло. И мы с вами говорили о том, что исходя из этого решения Божьего, несложно догадаться, что во всем, что спланирует Бог в своей мудрости, а это истина, конечно, зла ни в какой форме проявления его нет. И об этом говорил и Иаков в своей книге, что мудрость, нисходящая свыше, полна добрых плодов. В книге притчи говорится, что пути ее приятные, стези ее мирны, и много других мест Писаний, которые исходят из страха Господня. Из страха Господня или ненависти к злу. То есть мы с вами рассмотрели эти три очень важные решения. Сотворить все под себя, первое решение. Второе, сотворить жителя для земли по своему образу и подобию. Третье, страх Господень или ненавидеть зло во всех его проявлениях. И мы с вами подошли к следующей очень важной мудрости. Исходя из этих трех решений. Исходя из этих трех решений, мы увидели с вами, что для того, чтобы что-либо начать планировать в Божьей мудрости придется двигаться в двух направлениях планирования. Первое направление планирования мы называем совершенная воля Божия. Это Бог спланирует все под себя совершенного. Почему она названа совершенная воля Божия? Потому что она спланирована под совершенного Бога. И в совершенной воле Божией мы с вами говорили, или будем еще эти отмечать, в совершенной воле Божией, конечно, могут жить только совершенные. Это несложно догадаться, потому что оно спланировано под Бога. Второе решение сотворить жителя для земли по образу своему и подобию сразу предполагало учитывать возможный неправильный выбор. А это и является вторым направлением, в котором будет двигаться, планировать мудрость Божия. То есть, исходя из того, о чем мы с вами поговорили, эти три решения, мы с вами увидели, планирование всего для естественного физического мира и живущих в нем, в мудрости Божией, будет происходить в двух направлениях. Первое направление – совершенная воля Божия для естественного физического мира и живущих в нем. И второе направление – это воля Божия для естественного физического мира и живущих в нем из учета возможного неправильного выбора человека и, конечно, и того, к чему это приведет. То есть это тоже туда будет входить. Вот такие два направления. Сегодня у нас с вами пятая встреча, и мы посвятим эту пятую встречу рассмотрению совершенной воли Божьей. Сама по себе тема много времени занимает, не будет совершенная воля Божья, потому что ту волю Божью, которую мы возьмем из Писания мы возьмем из отрезка времени, отмеченное в Писании, жизни до греха. Это Бытие 1-2 глава. Поэтому событий там не так много, но именно их мы возьмем в изучении совершенной воли Божьей. И мы с вами знаем, что определенную совершенную волю Божью Бог сделал доступной для познания. Как? Через то, что он записал ее в Писании. Доступная же совершенная воля Божия в этом мире сейчас является лишь маленькой крупицей того, что Бог приготовил в своей мудрости. То есть то, что мы с вами читаем в Писании о совершенной воле Божией, это маленькая крупица из того, что приготовлено. Бог не записывал всю совершенную волю, связанную с естественным физическим миром и живущих в нем. В свое время Он ее нам покажет, но определенные фрагменты Он записал, чтобы познакомить нас с ней и чтобы мы знали, что Бог приготовил. Хоть немножко. Ярким явлением записанной воли Божией есть все, что сотворено и записано в первой и второй главах книги Бытия. Возможно, для вас это будет очень важно. Бытие 1 и 2 глава является явлением спланированного и приготовленного в Божьей мудрости прежде создания мира. Потому мы отмечаем ее как совершенная воля Божия или явление истины. Можно сказать также явление истины. В книге Притчи 8 глава 22 стих, известный нам стих, записано. Мудрость Божия говорит, Господь имел меня началом пути своего прежде созданий своих. От века я помазана, от начала прежде бытия или сотворения земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников обильных водою. Мудрость Божия говорит, я родилась прежде, нежели водружены были горы, и прежде холмов, когда Он, Бог, не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. То есть мы говорим сейчас о том, что приготовил Бог в своей мудрости еще прежде сотворения. Следовательно, все явленное Богом и записанное в первой и второй главе книги Бытия было и остается совершенной волей Божией для естественного физического мира, ну, конечно, и для живущих в нем. Бытие 1, 2 глава. Совершенная воля Божия. Мы не будем все фрагменты совершенной воли Божией рассматривать из Бытия 1, 2 глава. Мы как бы сейчас говорим в целом, что Бытие 1, 2 глава – это совершенная воля Божия. Зафиксировали. Мы рассмотрим несколько фрагментов из совершенной воли Божией для того, чтобы в целом сформировать правильное представление. Первый фрагмент мы возьмем как Эдемский сад. То есть первым ярким явлением того, что спланировала мудрость Божия, как совершенную волю для естественного физического мира и живущих в нем, является сад Эдемский. То есть как совершенный естественный физический мир и среда жизни для живых существ. Давайте прочитаем, что сказано о саде Эдемском. Это совершенная среда жизни. Представляете, вы сейчас живете в среде, который Бог не планировал. Это удивительно, тоже сама по себе мудрость. То есть мы живем в мире, который Бог не планировал. Все, что вокруг, находится вокруг вас, Бог не планировал. Другое дело, если вы двигаетесь в своем призвании, то есть определенные моменты, которые являются, знаете, как отблеском того, что Бог для вас приготовил. Мы еще тоже будем об этом говорить. Поэтому это как бы сейчас мы затрагивать не будем. Давайте прочитаем об Эдемском саде, как о совершенной среде жизни для человека. Читаем. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке». Хорошее начало. Сам Бог насадил этот сад. И сложно догадаться, что это был сад идеальный. Сам Бог его насадил. «И поместил там человека, которого создал». И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приносящее приятное на вид и хорошее для пищи. И дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. Из Эдема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной – Фисон, она обтекала всю землю Хавила, ту, где золото, и золото той земли хорошее. Там бдолах и камень оникс. Имя второй реки – Гихон. Она обтекала всю землю Куш. Имя третьей реки – Хиддикель. Она протекает перед Ассирией. Четвертая река – Эфрат. И Писание говорит дальше. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском». Вообще, по-еврейски сад Эдемский означает сад блаженства. Можно еще так сказать. сад Божьего присутствия, сад Божьей славы. То есть Бог спланировал этот сад под себя. Помните об этом всегда. Он не спланировал его под человека, как иногда верующим кажется. Все им и для него, в сад в том числе. Бог спланировал тот сад, в котором бы ему было хорошо быть. Потому он сказал, весьма хорошо. Весьма хорошо для кого? Для него. О, мне нравится то, что мудрость Божия моя спланировала. Слава Богу. Поэтому этот сад спланировал сам Бог. Спланировал под себя. И этот сад стал служить местом нахождения человека. Но его спланировал Бог под себя. Естественно, что это был совершенный сад. И естественно, что первый человек, совершенный человек, находился в совершенном саду, который являлся совершенной волей Божьей. То есть Бог явил свою славу в естественном физическом мире, славу, которая распространялась по всему лицу земли. Этот сад был и этот сад есть сад славы Божией или сад Божьего присутствия. Мы говорим с вами о том, что Эдемский сад является явлением совершенной воли Божией. Я делаю слово ударение на слово совершенной воли Божией. Эдемский сад – это сад славы Божией, сад Божьего присутствия, сад явление Его славы. Давайте напомним себе, что означает слово «слава». Оно звучит как кадох и несет в себе полноту или завершенность чего-либо. Вот почему мы говорим, что Эдемский сад не нуждался в дополнении со стороны человека, он не нуждался в исправлении, корректировках со стороны человека. Сад Эдемский был явлением совершенной воли Божией. В этом и есть особенность совершенной воли Божией. Помните, мы с вами рассматривали определение слова «истина». Эдемский сад был истинный. Так истина – это то, что пребывает вовек, к чему нечего прибавить, а чего нечего убавить. То есть Эдемский сад – это было то, чтобы пребывало вовеки, если бы не пришел на землю грех. К нему нечего было прибавить, от него нечего было убавить. Это был образец совершенной воли Божией. И первое время Адам находился именно в этом саду. То есть через то, что окружало Адама, Адам имел яркое и ясное представление о совершенной воле Божией. И я верю, что Эдемский сад, занимающий небольшую территорию земли, был образцом того, что должно распространиться по всему лицу земли. То есть Эдемский сад как образец для Адама. То есть Адаму не нужно было думать о том, как должна заполняться и чем должна заполняться вся земля. А у него был образец Эдемский сад, совершенная воля Божия. У нас есть образец с вами. Я еще к образцу подойду, потому что тема – это Божий стандарт человека. Бог дал нам стандарт, Бог дал нам чем руководствоваться. И это еще видно с самого Эдемского сада, что Эдемский сад был образец. Адам мог посмотреть, на что есть воля Божия, смотря на Эдемский сад. Адаму не нужно было спрашивать у Бога: «Бог, а ты хочешь, чтобы в саду было это или это? Если оно там есть, то он хочет, чтобы там это было». Слава Богу за эту мудрость. Она раскрывается именно в Эдемском саде. Поэтому Эдемский сад, наполненный славой Божией, являл Адаму волю Божию, совершенную волю Божию. И в Эдемском саду все, что там росло, имело семя. И если Адам хотел, чтобы это распространялось везде, ему нужно было брать эти семена и рассеивать. Бог дал ему деревья, производящие семя. Бог дал ему все то, что производит семя, из которого произрастет то по роду своему, что оно производит. Слава Богу, это тоже явление совершенной воли Божией, что все через семя начинает быть. Хорошо, мы с вами рассмотрели первый пример. Я все-таки хочу сделать ударение больше на второй пример. Первый пример – это явление совершенной воли Божией, как Эдемский сад. Но я еще раз хочу вернуться, Дух Божий заостряет мое это внимание. Сейчас вы живете в среде, которая здесь результатом событий после потопа. То потоп смыл совершенную волю Божью. Потоп убрал с лица земли совершенную волю Божью. Поэтому мы живем в несовершенном мире, в несовершенной среде. И все, что вокруг нас, несовершенно. Это вы должны знать. Кроме Божьего присутствия. Я сейчас больше делаю ударение на естественный физический мир. Естественный физический мир вокруг нас несовершен. Все, зафиксировали. Совершенный естественный физический мир записан в Бытие 1-2 глава и является образцом совершенной воли Божией, которая в свое время будет восстановлена. То есть не Бог не просто ее записал, чтобы мы о ней узнали и забыли. Нет, чтобы мы узнали и простирались к ней своей верой. Благодарение Богу. Хорошо. Итак, мы с вами рассмотрели из Писания первый пример явленной, записанной, совершенной волей Божией. Опять-таки, этот пример есть того, что спланировал Бог, исходя из тех трех решений, которые мы с вами отметили. А сейчас мы переходим к второму, или явлению совершенного человека. Вот тут давайте мы сейчас с вами остановимся. Мы с вами помним, какая у нас тема. А ну напомните мне, какая тема? Божий стандарт человека. Казалось бы, мы сейчас подошли к вами к явлению совершенного человека, да? То есть вот мы уже подошли как бы к самой теме. Нет. Будьте сейчас внимательны. Для меня тоже это было своего рода откровением или пониманием. Потому что для меня был вопрос. Какой для нас образец является образцом? Мы с вами знаем из Писания два человека. Допустим, первый Адам, последний Адам. То есть, кто из них для нас образец? А теперь слушайте внимательно, потому что здесь есть определенная мудрость. Прежде чем мы будем считать Писание о совершенном человеке, а мы будем читать о первом Адаме или о Адаме, я хочу внести определенную ясность. Так как особенность возрожденных свыше духов, это нас, состоит в том, что возрождение свыше привело к совершенству наш дух, но не душу, которую надо обновлять, и не тело, которое в свое время преобразится. Оказывается, что мы с вами, приняв Иисуса Господом, и пережив возрождение свыше духа, при этом остались несовершенными умом и несовершенные телом. Возникает вопрос, может ли Адам, будучи абсолютно совершенным и духом, и душой, и телом, быть для нас образцом, для нас не безупречных умом и телом? Конечно, нет. Поэтому Бытие 1-2 глава, представляя нам человека, совершенного человека, представляет пример того, какие будут люди в свое время, когда наступит время совершенно. Сейчас еще не наступило совершенное время. Благодарение Богу то, что мы имеем в Иисусе. Поэтому есть Адам как пример совершенного человека в совершенном мире, живущего в совершенной воле Божией. И есть тот образец, тот стандарт человека, который Бог определил для нас, для, слышите, для нас, для нашего времени. Это очень важно знать. Я бы хотел сделать на это особенное ударение. Есть тот образец, тот стандарт, который Бог приготовил для нас. Для нас Адам не является образцом. Почему? Потому что он был во всем безупречный. Я имею в виду, он был во всем совершенный. Бытие 1-2 глава. Совершенный, прославленный человек, облеченный в славу Божью. Для нас он сейчас не может быть образцом. У нас не безупречные тела, у нас не безупречный ход мыслей. Он для нас не образец. Поэтому Бог приготовил для нас другой образец, и мы о нем будем говорить. Но сейчас, в этой встрече, мы еще поговорим об совершенном человеке. Просто рассмотрим совершенного человека, такого, каким его запланировал Бог. Но он для нас образцом не является. Он для нас является примером того, каким будет человек, когда наступит совершенное. Вот. Хорошо? Хорошо, закрепились. Теперь открываем книгу Бытие и читаем с вами из 26 стиха, как и используя что Бог сотворил человека. Бытие 1 глава, 26 стих. Все знают этот стих. «И сказал Бог, сотворим человека». То есть мы видим с вами из Писания, что творя человека, Бог использовал свое слово. Это очень важно отметить. Бог, творя совершенного человека, использовал свое слово. Следовательно, Бог сотворил человека своим словом. И чтобы увидеть вот ту мудрость, на которую я сейчас хочу сделать ударение, нам придется открыть Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. А там написано: «Слово было Бог». Удивительно, да? Бог, творя человека, использовал свое слово. Бог, творя человека, использовал свое слово. А слово было Бог. Конечно, слово Божие – семя Божие. Семя производит породу своему. Мы не можем сказать: это Бог, это его слово. Его слово есть его семя. Его слово есть одно целое и нераздельное с Богом. Его слово наполнено его духом. Его слово наполнено его любовью. Его слово наполнено его верой. Его слово наполнено его надеждой. Его слово наполнено его силой. Его слово наполнено его волей. Его слово наполнено его могуществом. Все, что собой представляет Бог, представляет его слово. То есть Слово Божие, оно несет в себе жизнь Бога. И Бог сотворил человека посредством своего Слова. Каждое семя Слова Божие производит породу Слова было Бог. Своему. Слышите? В этом есть сила. В этом есть сила. Писание говорит о нас, как возрожденные не от тленного семени. Слава Богу за нашего папа. Мы унаследовали все от своего папы. Я сейчас не говорю про плоских родителей. Я сейчас говорю о нашем небесном отце. Вы рождены от его семени. У вас нет врожденных дефектов. Брат Олег, у нас в роду все болеют. Я не согласен с вами. В вашем роду, где Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, никто не болеет. Вы унаследовали жизнь вечную. Вы унаследовали силу Духа Божьего. Вы унаследовали дары. Вы унаследовали плоды. Вот ваше наследие в Духе Господнем. Возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия. То же Слово Божие, которое стало зачатием первого человека, стало семенем возрождения вашей жизни. Слава Богу! Это надо знать. Но мы сейчас говорим с вами о совершенном человеке, который произошел от слова, совершенного от семени Божьего. Мы сейчас говорим о нем. Читаем из книги Бытие, 1 глава, сам процесс сотворения. Будьте внимательны. Я верю, что Дух Божий откроет вам много интересного. Читаем. «И сказал Бог, сотворим человека». Давайте остановимся в этой части и рассмотрим интересную мудрость. Первое, на что очень важно обратить внимание, что этими словами сотворения, сотворим человека, Бог обращается или говорит к тому материалу, из которого Он запланировал и желает сотворить человека. Он обращается к тому материалу, который станет сущностью или тем, из чего и будет состоять будущий человек. Еще раз давайте прочитаем. «И сказал Бог, сотворим человека». Возникает вопрос, кому или во что говорит Бог эти слова? Бог есть Дух. Бог говорит в самого себя. Бог обращается к тому материалу, из которого и будет сотворен человек. И вы знаете, что удивительно? Послушайте меня внимательно. Это меня всегда благословляет. Заметьте, творя человека, а именно его дух, его сущность, словом «человек» Бог назвал дух. Бог назвал дух, а не тело. Человек не тело, человек дух. Во плоти. Поэтому я могу сказать о вас. Вы есть дух во плоти. И когда я говорю слово человек, я делаю ударение на ваш дух, а не на тело. А не на тело. Все определения слова человек в большей степени делают ударение на тело. Бог под словом человек подразумевает дух, а не тело. Поэтому в Писании слово человек больше делает ударение на дух, а не на тело. Тело есть тело. Живущее по плоти Богу угодить не может. Помышления плотские – суть смерть. Поэтому слово дух и слово человек одно и то же. Бог словом человека сотворил дух. Сотворил человека. И когда Бог обратился к своему духу, из его духа была взята частичка самого Бога. Эта частичка не несла все, что в Боге. Эта частичка несла качество Духа Божьего. Качество, частичка. Брат Олег, вы хотите сказать, что мой дух – это частичка Духа Божьего? 100%, иначе бы вы не могли представлять тело. Каждый из нас частичка Духа Божьего, а вместе тело. Как клеточка, клеточка, клеточки, клеточка, клеточки. И в целом это тело Бога на земле. Так и суть в этом цель хлебопреломления, которое вы совершаете. А порознь члены, а вместе тело, одно целое тело. Хорошо, давайте вернемся к сотворению совершенного человека. Я верю, что вас благословляет эта мудрость сама по себе. Мы видим из Писания, что когда Бог творит человека, Он обращается к своему духу или к тому материалу, из которого будет сотворен совершенный человек. Сотворим человека. Следовательно, человек, когда он был взят от Бога, представлял собой дух, частичку Духа Божьего. Писание говорит 1 Петра 3 глава 4 стих. Сокровенный или сокрытый невидимый сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа. Именно так рассматривает Писание человека, что человек есть дух, рожденный или взятый от Духа Божьего. Это и есть человек. И человеку очень важно знать, что при сотворении, при его сотворении, тело появилось завершающим, а не первым. Первым и он, и есть человек, и есть дух. Мы знаем, что в разговоре с Никодимом Иисус провел черту между духом и телом. Он сказал, что рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Есть то, что рождается от тела, это тело, а есть то, что рождается от духа и происходит от духа, это дух. Их нельзя путать. Да, ваше тело обладает удивительной способностью воспроизводить себе подобное, но это не говорит о том, что это вы, это тело. А это дух, рожденный от духа, есть дух. Это когда мы читаем Бытие 2 глава, мы уже видим, что Бог помещает дух в тело. И смотрите, как начинается Бытие 2 глава 7 стих. Там написано «И создал». Слышите? В еврейском тексте буквально там написано так. «И собрал» или «соединил». Слышите? «И собрал Господь Бог человека». Он взял прах земной и вдунул в него дыхание жизни самого человека. То есть Бог соединил между собой дух и тело. При этом кто был человек? Дух. Кем остается человек? Дух. То есть дух человека Бог сотворил по своему образу, а тело человека создал или сформировал из праха земного. Поэтому когда Бог приготовил прах земной, как одежду для духа, Он вдунул его, как дыхание жизни. И дух попав в тело, не перестал быть другим. Он остался тем же. Потому рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. Сам же совершенный дух человека полностью состоит из Духа Божьего. Давайте об этом немножко поговорим. Итак, совершенный человек полностью состоит из Духа Божьего. Это говорит о следующем, что человек-дух, рожденный от Духа Божьего, состоит из того же или имеет те же качества, которые имеет и Дух Божий. Об этом говорит и Писание. Мы называем Бога Отец, Авва. Слово Авва означает источник. Мы те, которые произошли от Него. А происходящее от Него имеет качество Его. По-другому быть не может. Человек-дух, взятый от Духа Божьего, рожденный от Духа, есть Дух. Разница между вами и первым человеком, что он был совершенным телом, он был в славе, облечен в славу, величие самого Бога, облегшийся в славу Божию. Он был совершенный во всем, совершенный во всем. Мы на сегодняшний день имеем Бога только в своем духе. Наши тела же при этом остаются не безупречные, наше мышление не безупречное. Поэтому мы не можем во всем себя сравнивать с первым человеком. Мы изучаем совершенного человека, чтобы увидеть совершенную волю Божию, с которой нам еще предстоит в свое время быть. Мы смотрим образец, или, скажем, то, что Бог приготовил на свое время. Но это время будет совершенное время. Слава Богу за совершенное время. В вашей вере уже есть куда простираться. То есть вы уже можете благодарить Бога и благодарить Бога за то, что вы будете такой же совершенной, как и первый человек. Слава Богу! Брат Олег, я такой, как Иисус. Но Писание называет Иисус последний Адам. Последний Адам. Вы можете говорить, слава Богу, я буду такой же, как последний Адам. Ваша вера будет простираться именно туда. Но мы сейчас с вами рассматриваем совершенного человека, совершенного во всем, совершенного духом, душой, телом. Мы его рассматриваем, исходя из позиции, что есть два направления планирования. Совершенная воля Божия и воля Божия для естественного физического мира и живущих в нем из учета возможного неправильного выбора человека. Мы об этом будем говорить на нашей следующей встрече. Но мы коротко отмечаем некоторые основные моменты о совершенной воле Божьей. Теперь давайте в свете того, что мы сказали о совершенном человеке, совершенном духом, совершенном душой, совершенном теле, давайте прочитаем из книги Бытия 1 глава 26 стих полностью всю картинку совершенности первого человека. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, и над скотом, и над всею землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. Здесь удивительная картина совершенного человека, совершенного во всем. Человек – господин на земле. Человек представляет своего Бога на земле. Какие-то аспекты этого мы уже можем применять, да, но мы не безупречны во всем. И вот какое определение дается слову «образ» в греческом толковании. Оттиск сущности. Конечно, здесь не говорится о теле, не говорится о теле, которое мы с вами видим в зеркале. Мы говорится в первую очередь о духе. Качество духа, качество Духа Божьего. Я делаю на это ударение. Почему? Потому что соединиться между собой могут только те вещества или то, что одинаково по составу. И знаете, как говорит Писание, соединяющийся с Господом, а соединиться с Господом может только тот, кто имеет такие же качества, как у Господа. Я говорю о возрожденном свыше духе. Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Ваш дух имеет такие же качества, как и Дух Божий. Но Дух Божий несет в себе всю полноту Божества. И она вам доступна. Потому Дух человека – светильник, или то, через что Бог ведет человека. В вашем духе есть вся полнота. Помните, как мы молились в начале сегодняшнего урока, и каждого урока, и встречи молимся, что в нем мы обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием. В нем мы не имеем недостатка ни в каком даровании, потому что в Духе Божьем вся полнота Божества пребывает. И через Дух Божий нам доступно знать все, что находится в Боге. У тебя уже есть все, что есть в Духе Божьем. У тебя есть в твоем духе. Но твой ум об этом не знает. Это как бы уже другая тема. Поэтому сейчас мы рассматриваем с вами совершенную волю Божию, как пример того, что будет. Но Адам для нас не является образцом. Не является образцом. В каких-то вопросах мы можем взять определенную мудрость. Но он абсолютно безупречен, он совершен. Он совершен. Поэтому мы рассматриваем Адама как пример. Хороший пример. Явление воли Божией. Совершенной воли Божией. И, конечно, когда наступит время совершенное, когда наступит время совершенное, мы будем жить в совершенном мире, в совершенных телах, в совершенная душа, в совершенный дух. Мы будем во всем совершенны или такими, как Он. Каков небесные, таковы и небесные будут. Мы будем такие же, как Он. Во всем такие же, как Он. Тогда мы будем совершенны. Сейчас же, в наше время, мы можем смотреть на Адама, на совершенного Адама, просто как на пример того, что будет. Но Бог приготовил для нас, не безупречных, совсем другой образец. Об этом образце мы будем еще говорить, сейчас я вам скажу, наверное, немножко затронем через встречу. Мы начнем уже затрагивать этот образец. Сегодня же мы говорили о совершенной воле Божьей. Давайте мы немножко подытожим. Слава Богу. Сегодня мы говорили с вами о совершенной воле Божьей, которую Бог спланировал и приготовил. Из Писания мы видим не всю волю Божью, которую Бог спланировал и приготовил в своей мудрости, а маленькие крупицы. Крупицы, я даже отмечаю, это просто крупицы. Зачем Бог их записал в Писании? Он записал их в Писании, чтобы мы, живущие в это время на этой земле, понимали, что Бог это не планировал. Чтобы мы не старались закрепиться за этим миром и в этом мире своим умом. Чтобы мы не планировали жить в этом мире вечно. А чтобы мы осознавали, что вот его воля, а этот мир не его воля. Поэтому мы должны своим умом и своей верой простираться, а свой ум откреплять от этого мира. И не привязываться к этому миру, потому что Писание говорит, что где ценности ваши, там и сердце ваше. Ни в коем случае не привязывайтесь своим умом к этому миру. Не цепляйтесь за него. Да, есть вещи, которые мы планируем в этом мире. Да, есть вещи, которые мы делаем в этом мире. Но наш ум не должен цепляться за этот мир. Потому что этот мир несовершенный. Бог его не планировал. Поэтому мы делаем волю Божию в этом мире, стремимся выполнять его план, его намерения, свое призвание. Но этот мир несовершен, и Бог его не планировал. Поэтому для нас Бытие 1-2 глава – явление совершенной воли Божией. Совершенная воля Божия для естественного физического мира, совершенная воля Божия в человеке. То, на что мы направляем свои взоры, свою веру, но это то, что предстоит. Слышите, предстоит. Образец же для нас другой. Это надо знать. Это то, что предстоит. Но образец есть другой. И уже какой Божий стандарт и образец человека мы начнем изучать через встречу. Хорошо. Я верю, что сегодняшняя встреча вас благословила. Она быстро пролетела время. Быстро, потому что совершенная воля Божия. Мы рассмотрели некоторые основные моменты совершенной воли Божией. Я верю, что у вас есть вопросы по сегодняшней встрече. И те вопросы, которые мы сможем сейчас рассмотреть, мы рассмотрим. Если же вопросы более масштабные, то вы их запишите. А в течение недели мы эти вопросы смотрим, сможем в течение недели зададите их, а в течение недели мы их будем рассматривать. Давайте сейчас поблагодарим Бога за ту мудрость, которую нам открывает уже сейчас. Отец, мы благодарны Тебе за мудрость, благодарны Тебе за Твой Дух, который служил каждому из нас прямо сейчас, снимая всякое бремя и ярмо мудрости земной, душевной и бесовской. И мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты приготовил для каждого из нас лично. Мы благодарны Тебе за Твою совершенную волю Божию и за волю Божию, которую Ты приготовил для каждого из нас лично. Мы благодарны Тебе за то, что Ты держишь каждого из нас рукой крепкую и мышцой высокую. И я молюсь, Отец, за каждого участника сегодняшней встречи. Я прошу, просвети очи и сердца их, дабы они познали, в чем состоит надежда призвания Твоего для них и какое богатство славного наследия Твоего для каждого из них лично. И да знают они волю Твою, да знают они славу Твою, да обидят они славу Твою во имя Иисуса, и да оставят они дни бесславия Своего во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты открылся им Духом Твоим. Спасибо Тебе за то, что Ты открылся им как Сын Божий, открылся им как образец, открылся им во всей полноте Божества телесно. Во имя Иисуса я соглашаюсь, что да знают они Сына Божьего. Мы благодарны Тебе, Иисус, за то, что Ты открылся каждому из нас и сделал нас способными понимать Тебя. Как Ты сказал в Слове Своем, что овцы Твои знают голос Твой. Мы хотим знать голос Твой и знать Тебя. И мы принимаем с благодарением на основании Твоего Слова, что все, чего вы не будете просить, верьте, что получили, и будет вам по имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за это благословенное время, когда Царство Божие, оно в нас, и нам доступно знать, от кого мы произошли, и по образу подобию, кого мы есть, и кто мы на земле в Нем. В Духе Господнем. Во имя Иисуса. Аминь.